программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость сегодняшней программы «Визави с миром» – академик двух академий. Российской академии медицинских наук, Российской академии наук Виталий Васильевич Зверев. Но я хочу еще сказать, поскольку это имеет непосредственное отношение к нашей беседе, что он является также доктором биологических наук, профессором и заведующим кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Ну, вы сразу догадались, о чем пойдет речь, правда ведь? Вот, ну, мы тоже догадались. Теперь нам остается только догадаться, что же такое было с нами, со всеми. И начну я с довольно парадоксального заявления выступления ВОЗ. Причем это заявление было озвучено не кем-то, а госпожой Ван Керкхофе. Я надеюсь, что я правильно делаю ударение, который не просто функционер ВОЗ, а она, ну, такой главный ответственный по ковиду. Она эпидемиолог сама с мировым именем. И, кстати, занималась борьбой с Эболой, и с Марбург, с Мерсом тоже. То есть, человек не только чиновный, хотя занимает высокую позицию ВОЗ, но и сама по себе ученый. И вот что она интересна, значит, какие она делает заявления. Причем она сначала делала пресс-конференцию, это было в середине лета где-то, в июне, по-моему. А вот сейчас совсем недавно дала эксклюзивное интервью английской газете Daily Telegraph. И вот она предостерегает, и это теперь официальная позиция ВОЗ, предостерегает от повторных карантинов. Говоря, что это даже называют, если переводить с английского, это такой был тупой силовой инструмент, который оказался с очень большими последствиями, в том числе и для здоровья людей, не только экономическими, хотя, конечно, экономическими. И вот она и другой представитель ВОЗ, Адханом Шебриусес, ну, вот такое, они говорят в один голос, что это не панацея, что не надо к повторным карантинам прибегать, а надо искать локальные, точечные подходы к борьбе с ковидом. Пожалуйста, прокомментируйте эти заявления.
Вы знаете, да, конечно, очень хорошо, да, как говорится, быть умным, как моя жена потом. Дело в том, что пандемию-то объявил ВОЗ, да, когда, причем объявил под давлением. Я вот с этими высказываниями о том, что повторные карантины, они никакой пользы не принесут, принесут только вред, абсолютно согласен. Но я не согласен с ними, что не надо было в самом начале вот этой эпидемии принимать какие-то вот эти самые меры карантина и самоизоляции. Возможно, их можно было сделать короче, это другой вопрос. Проблема стояла в том, что вот эта новая инфекция, про которую мы теперь знаем гораздо больше, чем в январе или феврале, когда объявляли карантин, у нас вся популяция земного шара была к ней не готова, не защищена от нее. Никто до этого ей не болел, поэтому все были подвержены этому заболеванию. И главная задача вот этих карантинных мер – это было растянуть этот процесс по времени, потому что иначе бы не хватило ни клиник, ни врачей, ни лекарств для того, чтобы вот обеспечить всех тех, кто попадал в больницы. Каждая страна выбирала свой путь. Вот я знаю, что в Голландии они объявляли карантин, до тех пор они посчитали, что вот нам нужно 2000 аппаратов для ИВЛ. Вот когда они у нас будут, можно как бы будет обойтись, тогда у нас все получат медицинскую помощь. Потом оказалось, что аппараты ИВЛ – это вообще не показатель борьбы, и вообще, может быть, даже и не очень нужны. Да? Нужны какие-то другие вещи для того, чтобы вот этот карантин регулировать. Но он, конечно, первый сыграл свою роль. Процесс растянули по времени, образовали иммунную прослойку. Население достаточно сейчас, ну, такое плотно, не менее 30% да, людей это заболевание перенесли. Да, при этом... Я об этом говорил в середине, да, вот этого карантина. Мы потеряли людей, естественно, те, которые не смогли получить квалифицированную медицинскую помощь.
Мы об этом отдельно, да, у нас есть хорошо, вопросы, ладно, от слушателей. Да.
Просто здесь вот, еще раз будет такой карантин, то мы будем терять очень много людей. И, конечно,
ну, это вот сейчас то, что вы говорите,
здесь я с коллегами абсолютно согласен. Абсолютно.
А давайте сейчас послушаем мнение израильского публициста Авигдора Эскина, послушаем его комментарий к ковидной истории.
Это эпидемия психиатрического характера, а вовсе не какой-то там ковид. И у меня нет позиции. Я ровно 5 месяцев назад, 12 марта, выступая на радио «Спутник», я говорил о том, что это не пандемия, а психиатрия. Сегодня с этим трудно спорить, потому что позиции нет у меня никакой. У меня есть цифры перед носом. Вот на сегодняшний день, просто смотрю свежие данные, от коронавируса скончалось с начала года 749 тысяч. 749 тысяч. Дальше я смотрю, сколько людей умерло с начала года. С начала года умерло 36 миллионов 235 тысяч. То есть коронавирус, согласно официальной статистике, это приблизительно 2%. Если потом мы смотрим, сколько в этом году скончалось от разных эпидемий, от разных таких именно заболеваний, переносящихся, это почти 8 миллионов. То есть коронавирус – это менее 10% от общих эпидемий, менее 2% смертей, при том, что можно начать с того. Нельзя верить официальной статистике. Вот в Израиле был случай, это крайний случай. Но тем не менее, человек погиб в автомобильной катастрофе. Он был на мотоцикле, попал под автомобиль, вот какая-то такая драма. В его свидетельстве о смерти было написано, что он умер от коронавируса, потому что у него обнаружили коронавирус. То есть все это является ничем иным, как неким приступом страха. Это страх. Это вопрос к психиатру, а не к эпидемиологу.
Вы знаете, вот с одной стороны, да, человек прав. Мы сейчас понимаем, да, что коронавирусная инфекция – это не такая страшная, как она казалась вначале. Но опять же, вначале никто не знал, какая будет смертность, потому что все думали о первом коронавирусе, который пришел, это SARS, да, который был вот почти 20 лет назад, и где смертность составляла выше 10%. Да? То есть никто же не знал таких вещей. Во-вторых, он сейчас правильно говорит, сейчас это все понятно, да, что это истерия, что мы слишком как бы демонизировали этот вирус. Но если бы мы не приняли тех мер, которые мы приняли, то вот эти 700 с лишним тысяч, они могли превратиться в 2 или в 3 миллиона. Да, потому что если бы не обратили внимания совсем на это, да, то есть, то больницы были бы переполнены, болело бы гораздо больше. Ну, ситуация везде была такая, как, например, там, в Соединенных Штатах Америки или как там сейчас в Бразилии. Но поскольку меры были приняты во многих странах, то, естественно, смертность и составляет 10%. Но она так и будет составлять. Смертность от ковида где-то на уровне 10% от всех перемешек.
Ну, кстати, вот в некоторых материалах прессы говорилось, вспоминаются разные истории, там эпидемия гриппа в 62-м году, да, где вообще болели, умирали большее количество, чем ковид. Пресса напоминает о лихорадке 57-го года, нечто похуже нынешнего вируса, эта зараза несла осложнение беременным женщинам, не обходило детей. Смертность была около 1%, но почти никто из людей, тогда живущих в то время, он вообще не помнит о том, что была эта эпидемия, потому что ничего не делали. И потом, когда выработался коллективный иммунитет, о котором так много говорил Виталий Васильевич в прошлой передаче, считалось достаточно обычной гигиенической мерой. Выработался коллективный иммунитет. Ну, вот и я хочу вашего коллеги привести высказывание Владимир Сергеев, академик тоже РАН, профессор-эпидемиолог. Он говорит, что коронавирус не пандемия и даже не эпидемия. Две справки. Пик эпидемии гриппа Гонконг пришелся в Москве вот как раз на 69-й год. Только за один день к врачам обратилось 102 тысячи больных москвичей. Умирали десятки тысяч человек. Вот эта эпидемия. Нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать как эпидемическую вспышку малой интенсивности. Но ВОЗ объявил ее пандемию. Это не первый случай провоцирования этой организации необоснованной паники. Вот как вы своего коллегу...
Вы знаете, я с Владимиром Петровичем абсолютно согласен. Мы очень хорошо знакомы, мы дружим. Это вообще блестящий специалист. Понимаете, это вопрос терминов. Назовите вы, как говорится, как хотите... Да, сугубо пандемия, да, пан это, да, народ, да, весь народ, демос народ, да, пан это все, да, то есть пандемию может объявить даже любая страна, если она у нее какая-то сложилась такая ситуация по какой-то инфекции, она может объявить у себя эту самую пандемию. Конечно, слово нехорошее, можно было его не употреблять. И ВОЗ вначале так и сделал. Потом зачем-то, почему-то поддался вот этому давлению со стороны, уж не знаю, кто давил. Ну, наверное,
Бюгейцы называют.
Вы же понимаете, что для кого-то
война для кого-то мать родна.
Да, то есть кому-то это, наверное, было интересно, потому что раздували все эти случаи первые, да, сколько было легенд, мифов о том, что там смертность такая высокая, что там все умирают, и гробы. Когда показывают там в Америке гробы, ну там другая система здравоохранения, там вот этот центр, где всех скрывают, он в одном месте, туда из всех больниц людей приводят. привозят. Ну, поэтому там и гробы. Ну, там, ну ничего, да, там... то есть, вот как бы людям не объясняли, что происходит. Да. Поэтому.
Ну, кстати, вот я хочу процитировать высказывание одного из политологов, который пишет: мы все чаще наблюдаем, что научное знание для политиков становится в меньшей степени ценностью и в большей политическим инструментом. Mm-hmm. Политики оперируют к науке и поддерживают ученых, когда им это выгодно, и замалчивают результаты научных исследований, когда они расходятся с их собственными установками или ожиданиями избирать. И в итоге иррациональная паника, охватившая управленцев, работающих на них экспертов, только усилила негативный эффект. И, кстати говоря, есть и такие точки зрения от политологов, это не ученые, но это достаточно серьезный плюс, что кому-то захотелось списать свои политические провалы, экономические провалы. Ну, да, да, в случае с США это так и есть. Но давайте послушаем еще одно высказывание сейчас Виктора Эскина. Оно такое географическое, я бы сказал, высказывание, да.
Есть, например, две страны, недалеко расположенные друг от друга, это Бельгия и Швеция. В Бельгии полнейший карантин был, в Швеции нулевой карантин. В Бельгии скончалось в два раза больше людей, чем в Швеции. То есть никакого карантина в Швеции. Вот. При этом в Швеции скончалось несколько больше, чем в карантинной Норвегии, относительно там, да, относительно населения. В этом нет никакой логики подвластной. Мы можем доказать легко, что карантин не помог. В Японии не было карантина, и там мизерная смертность. А в Бразилии не было карантина, и там относительно высокая. И какие выводы? Я тебе скажу более вопиющий пример. Это Грузия и Армения. Страны примерно с одинаковым населением, с одинаковыми мерами. И там разрушили экономику. И там октябрь, ноябрь, жди массовых беспорядков. Не исключая, что кровавых. И там. Там просто устроили кошмар. В Грузии 17 случаев смертных, в Армении 800 с чем-то. Почти 50 раз больше. Не в 5, а 50. И я не ошибаюсь, я вот просто сейчас у меня перед носом эти цифры. В Армении для точно 806. То есть в Грузии 17, в Армении 806. Дали еще, да, хоть одного врача, который объяснил логику. И там намордники, и там был комендантский час, и там разрушили людям жизни.
Статистику, которую мы сейчас приводим, это статистика на 31 августа, когда эта запись появилась. Поэтому и смертность, он называет там 740, сейчас она приближается к миллиону. Кстати, она уже больше. Кстати, между прочим, Грузии надо отметить, что Грузия, как и Болгария, не закрывали храмы на Пасху. И никаких вспышек эпидемий после этого не последовало ни в Грузии, ни в Болгарии. Пожалуйста.
Вы знаете, дело в том, что вот эта история с коронавирусом, да, она показала вот что со всеми этими карантинами, не карантинами. Я вот обратил внимание на что, что, грубо говоря, никакого Евросоюза не было. То есть единой точки зрения, как себя вести в этих случаях,
была единая растерянность.
Они даже не просто растерянность, они друг у друга тащили маски, аппараты, лекарства, да. Были скандалы.
Перекупали,
да. Никто никому ничего не помогал, там, когда в Италии что-то случилось, в Испании первые вспышки были. Всем было глубоко наплевать.
Друг каждый не познался пошел... в беде.
Да, не, да, познался. Да, не познался, да. Каждый пошел своим путем. Но все равно, вот говорить так, что вот в Бельгии был жесткий карантин, а в Швеции не было карантина, это не совсем так. В Швеции поступили очень грамотно. Они отменили массовые мероприятия, то есть не стали собирать большие группы людей, закрыли своих пожилых людей, которые в основном живут в домах престарелых, а это просто санатории. Они закрыли туда доступ всем. Они защитили вот эту категорию, подверженную тяжелой степени заболевания. И поэтому вышли из этой эпидемии так же, как вышли те страны, которые закрывались. Бельгия – это немного другая страна. Мне и в Голландии тоже мои коллеги говорят, да нет ничего, мы спокойно ездили, ходили куда хотели, делали что хотели. Это первое. А второе – надо еще посмотреть, сколько тестов было сделано там и там. Вот Грузия и Армения. Это цифры, конечно, интересные, хорошие. Но вначале хотелось бы получить цифру, сколько было сделано тестов на ковид в Армении, сколько было сделано тестов на ковид в Грузии. И дальше. Кого считали умершим от ковида в Армении и кого считали от ковида умершим в Грузии? Вот я вам приведу такой пример. У нас каждый год в стране от гриппа умирает порядка 600-700 человек. В Америке во время эпидемии гриппа обычной сезонной умирает где-то 40 тысяч человек. В Америке нельзя сказать, что у них там совсем так все плохо, да, настолько хуже, чем у нас. Просто считают по-разному. У нас умершим от гриппа считается человек, который с больничным листом, где ему поставлен грипп по симптоматике, не по лабораторным анализам, умирает вдруг. Он умерший от гриппа. А в Америке считают не только таких, но и, например, диабетика, который заболел гриппом и после этого в течение 2 недель умер. Вот как сейчас у нас в стране считали по ковиду. То есть у нас умирали люди с хроническими болезнями, да, умирает человек от диабета. Ну, он умирает, потому что у него диабет. Но ковид как бы не убивает,
как
он добивает.
Как с мотоциклистом.
Были наверняка и такие случаи. То есть, как бы, и поэтому статистика везде разная.
Я такие случаи
я
знаю.
Я бы не сравнивал. Это не совсем правильно.
Тогда смертность еще меньше должна быть от ковида. Тогда она должна быть меньше, общая цифра.
Она и будет меньше, потому что, я же вам и говорю, что она на самом деле составляет максимум 0,1% от всех заболевших. Потому что куда делся у нас грипп? Куда делись все респираторные заболевания? Они что, исчезли?
Понятно. Вот мы с вами говорили о том, какие были побочные эффекты от карантина и почему последующее введение карантинных таких жестких мер, они не только неэффективны, но и вредны. Я хотел бы привести статистику некоторую по странам. Ну, собственно, например, давайте возьмем такую небедную страну, как США. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США. Из-за карантина почти половина из 650 тысяч американских онкобольных, то есть онкологических больных, не получила своевременного лечения. А экстренные оценки случаев инсульта снизились на 40%. То есть, 40% инсультников не получило лечения. В неразвитых странах все еще хуже. ЮНИСЕФ предупредил, что карантинные ограничения могут стать причиной миллиона детских смертей от малярии, пневмонии и диареи в таких странах из-за сокращения возможностей своевременного обращения за медицинской помощью. В России же, напоминаю, директор Института демографии Высшей школы экономики, здесь такой Анатолий Вишневский, он говорит, что 13 тысяч ассоциированных с коронавирусом смертей в сравнении с тем, что в России в год умирают 1,8-1,9 миллионов человек – это капля в море с учетом того, что в эту цифру входят умершие от хронических заболеваний, то, о чем вы сейчас говорили.
В основном.
Но, опять же, цифра, например, 13 тысяч – это старая цифра, да? Но мы сейчас не на смертность смотрим, а вот на цифры вообще общей смертности, в которой удельный вес таких заболеваний, как диабет, да, вот сердечно-сосудистые. Эти люди, я знаю своих знакомых, которые не могли получить. Почему это не люди от станка, это люди с большими чиновными погонами, скажем так. Ну, погоны я не про военных здесь говорю.
Да, я понимаю.
Это, кстати, в переносном смысле слова. То есть, это люди, которые имеют иногда доступ и к своим ведомственным поликлиникам и больницам.
Ну, вот видите.
Если еще раз карантин введем, значит, у нас будет новая волна.
Вот я об этом тоже очень много говорил и буду говорить, и продолжаю говорить, что ни в коем случае никаких вот таких мер вводить нельзя. Потому что здесь у нас вот такие весы, на одной чаше весов умершие от ковида, на другой те, которые умерли, недополучив вот эту самую медицинскую помощь. Потому что пришлось задействовать на борьбу с ковидом кардиохирургов, закрывать клиники очень серьезно, которые занимаются серьезными проблемами и сердечно-сосудистой патологии, институт колопроктологии, например, там, да, первый мед дал сотни коек, да, освободил. А там оказывали высокотехнологичную медицинскую помощь. Эти же койки не пустовали. Они же были заняты теми пациентами, которые должны были это все получить.
Да.
Вот
да.
Посчитайте, сколько у нас было открыто коек. Это нужно, наверное, было сделать. Но, опять же, если бы не вот эта оптимизация здравоохранения, которая перед этим произошла, может,
ну, реформа,
вот это, мы бы обошлись меньшими жертвами.
Ну, когда закрывали инфекционное отделение,
конечно,
больницы инфекционные. Кстати, переучивали зачем-то врачей, отвлекали их от основной
профессии. Они не могли заниматься своим делом.
Чуть школу не разрушили.
Так, и они болели чаще и больше вот этим же самым ковидом, потому что они не инфекционисты. Они никогда не работали с инфекционными больницами. Поэтому они могли и какие-то ошибки допускать, или что-то.
Ну, школа и культура. Делать.
Просто, да, это да, культура, разные. Да, это
ну,
школа.
Ну, может быть, сейчас для кого-то проклюнется, как говорят, да, в
народе. Ну, я надеюсь, что уже мы столько уроков должны были извлечь, да, из того, что произошло.
Ну, дай-то Бог, поэтому... дай-то Бог. Кстати, о потерях по экономике, а за падением экономики тоже здоровье людей, безработица, да. Оно же действует и на психику, и на болезни. И
здесь я согласен, да, это уже в область психиатрии мы можем идти, потому что я вот сегодня как раз ехал, слушал по радио профессора из МГУ, которая вот приводила цифры о падении доходов, о том, что происходит сейчас там с работой, и все. То есть, я даже не хочу, вот это я не специалист в
области экономики. Да, я просто, я хочу...
Но экономика все равно влияет на здоровье.
Конечно,
хотим
ну,
этого
конечно,
или не хотим.
Конечно. Я приведу только некоторые цифры по второму кварталу года, зафиксировано. огромное, на 32,9% падение экономики США. На 13,8% упала экономика Франции. А вот с другой стороны, генсек ООН Антонио Гутерреш заговорил о поколенческой катастрофе. Из-за чего? Из-за закрытия школ и университетов в 160 странах, а сотнях миллионов детей с прерванным образованием. Это же тоже проблема.
Вы знаете, это может быть самая большая проблема. Вот я читал недавно и смотрел немецкие эксперты, да, которые оценивали потери по здоровью, по экономике и все. Они приходят к выводу такому, что главные экономические потери страна понесла из-за того, что не удалось дать в течение этого полугода, когда был вот этот карантин, нормального образования школьникам и студентам. То есть они потеряли, у них получился вот этот вот провал в знаниях, который восполнить будет очень трудно. И поэтому, мне кажется, что самое главное, что вот все-таки сделали нормальное обучение, потому что, поверьте мне, как человеку, этому, который занимается обучением студентов, онлайн-обучение, оно никак не может заменить обычного обучения, а уж я не говорю про экзамены, это просто какая-то профанация, да, то есть всего этого. Конечно, те люди недоученные, это будут недоученные врачи, недоученные педагоги, недоученные инженеры, то есть
как это вы, интересно, страшно. Выразилось про немцев, про...
Да-да, вот у немцев такая пословица есть. Чего не узнает Гансик, не будет знать Ганс. И они поэтому очень большое значение придают образованию вот всех детей, особенно в школах.
Правильно. Да. Но вот знаете, теперь беспокойство родителей, что вот есть такие заявления, стоит одному ребенку заболеть в классе, закрывается там чуть не вся школа.
Вот опять. Это
тогда закроется очень много.
Понимаете, вот опять заболеть. Вот что значит заболеть? Если у человека обнаружили, вот у ребенка обнаружили коронавирус, да, что он заболел? Нет. Вот этого ребенка, наверное, и нужно изолировать. Других обследовать, если есть коронавирус, то его на несколько дней можно действительно... Но зачем всех изолировать и убирать?
Я вам
приведу пример.
А проще. Закрыло все.
Да. Ведь все говорят, вот больной ребенок. И у всех сразу представление, что этот ребенок на скорой помощи увезен в реанимацию, ему там делают ИВЛ и прочее, прочее. Вот когда открыли пионерские лагеря, вот этот случай был где-то под Вяткой, что ли, где-то вот пионерский лагерь, когда ребенка определили ковид, все телестудии, телестанции, все это быстро растиражировали, сделали анализы, все плохо. И все представления, что все эти в больнице, там скорая помощь. А когда мы спросили у врача, а что, собственно, с ними происходит? Да нет, ничего, дети здоровы, живы. А температура у кого? Ни у кого. То есть все дети оказались здоровы. Ну, то есть в плане, вот у них нет проявления. Ну, не болеют дети. Нормальные, обычные, здоровые дети не болеют ковидом. Переносят это заболевание очень легко. И приобретают иммунитет. И не надо этого бояться. Не надо бояться детей. Вот защищать учителей, наверное, надо. Особенно пожилых. Тоже есть, как ВОЗ, да, сказал, какие-то должны быть точечные мероприятия по защите тех людей. И детей тоже. Детей с хроническими болезнями. Вот их, наверное, можно как-то там или на персональное обучение, или каким-то образом отсадить, чтобы они могли соблюдать дистанцию.
Априори мы знаем, что занижен иммунитет за счет других болезней.
Да, поэтому с ними надо, конечно, вот осторожно. Но в первую очередь, что нужно сделать? Сейчас нужно детей привить от гриппа. Потому что вот грипп они как раз переносят очень легко. И вот
в случае гриппа будут.
Они главные переносчики. Они главные переносчики гриппа дети.
Какие еще у нас группы? Вот это насчет того, что люди пожилого возраста, молодого. Но мы смотрим статистику, и вот по ней не очень-то понятно. Или действительно люди пожилые больше?
Вот мы уже говорили, что это прежде всего люди, у которых с нарушенным здоровьем. Это люди с повышенной массой тела, да, с нарушением гормонов. Это абсолютно независимо от возраста, потому что люди, такие люди, у них хронические болезни эндокринного характера, там это либо диабет, либо еще что-то, там, где нарушена проницаемость сосудов. Вот для этих людей вирус, конечно, опасен, но для этих людей и грипп также опасен. Для них любая инфекция опасна. Ну, не ковид, так что-то другое. Они действительно чаще умирают от других инфекций, потому что любое нарушение здоровья, оно к этому приводит. Я поэтому и призываю, когда говорят, а что надо делать? А надо заняться своим здоровьем. Уже известно, что те люди, которые страдают там, гипертонией, они группа риска. Но если они принимают препараты, если они поддерживают свое здоровье в таком нормальном состоянии, они не болеют тяжело, они болеют уже легко.
Спасибо. Напоминаю, что гость нашей программы сегодня Виталий Васильевич Зверев, академик Российской академии наук, известный микробиолог, эпидемиолог, является доктором биологических наук, заведует кафедрой микробиологии и вирусологии
и иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. И прочее, и прочее, и прочее. Ну что ж, не прерываемся надолго. Через неделю продолжим нашу беседу.
Вы слушаете программу «Визави с миром».